Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Продолжаем с Александром Сергеевичем. Прошлая беседа была философская. Хотели на 10 минут, получилось на час. Просим прощения. Значит, но начнем мы, опять же, с некого очень интересного утверждения. Александр Сергеевич заготовил какую-то хитрость очередную. Но я так понимаю, от Ричарда Фейнмана.
Да, это не я придумал.
Давайте.
Просто мы тоже с одним слушателем поспорили. Вот я говорил, что физики стремятся к некоторому единому утверждению, из которого все будет выводиться, и тогда физика на этом закончится. Но, естественно, меня тут стали топтать, что я не читал ленинского материализма «Империокритицизм», что такого утверждения нельзя построить, в принципе. На что я сказал, ну, утверждение не знаю, а вот Ричард Фейнман написал некоторую формулу, из которой все законы физики, и открытые, и еще не открытые, следуют.
Ну что, да, давайте показывать.
Ну да. Я, если честно, хотел немножко попозже, я немножко по-другому ее переделал, формулу эту. Но, конечно, идея принадлежит Фейнману, она мне очень нравится. Нет, ну Фейнман умнейший человек, главное, он шутник большой. Конечно, это издевательство, так сказать, над...
Но я вот должно быть видно, что я, например, я сейчас в полном непонимании и в ожидании, что сейчас
произойдет.
Значит,
в эту формулу можно включить... Все открытые и еще не открытые законы физики, которые записываются в виде математических равенств. Угу. Только такие законы можно включить. Угу. Ну вот возьмем второй закон Ньютона. F равняется m. Возьмем закон Кулона. И равняется U делить на F. Ну, для пассивного участка цепи. U, кстати, мы еще не говорили, это в данном случае напряжение или минус разность потенциалов, так сказать. Ну, еще что-нибудь.
Парчу.
Ну, чего еще? Ну, PV равняется mu RT. Дальше, что хотите. Все эти равенства можно переписать так. F минус ma равняется нулю.
С первым-то легко я справлюсь, а вот со вторыми.
И минус u делить на r равняется нулю.
Угу. Ну, то есть, по
крайней мере... pv минус m к мю rt равняется нулю.
Так, любое физическое... То есть, разность двух слагаемых равна нулю.
Любой физический закон, записанный в виде математического выражения «что-то равно чему-то», можно переписать, как некоторая комбинация математических символов равна нулю. Угу. Теперь введем некоторую величину. Какой бы буквой обозначить? Всеобщий закон, да? В фигурное. По определению равную. F минус ma в квадрате плюс i минус u на r в квадрате плюс pv минус m на mu rt в квадрате. Сами понимаете, любую другую формулу, которая открыта или еще не открыта, сюда можно добавить.
Угу, то есть такой бесконечный ряд.
Что это бесконечный ряд? Теперь запишем фундаментальнейший закон природы. Угу. V равно нулю.
А почему нулю?
Потому что поскольку здесь у нас стоит сумма квадратов, а квадрат всегда больше или равен нулю, квадрат любого числа,
больше, ну,
если он не комплексный.
Да, да, больше.
Да, это только в вещественной области. Тогда для того, чтобы это было так, надо, чтобы это равнялось нулю, это равнялось нулю, это равнялось нулю.
А, ну у нас это так равно нулю.
Нет. А если это равно нулю, то это закон Ньютона. Угу. Если это равно нулю, это закон Кулона. Угу. Если это равно нулю, уравнение Клаперона Менделеева. Угу. Таким образом, все мыслимые законы физики, угу, как открытые, так и незакрытые, мы записали в виде равенства U равно нулю.
Красота.
Фундаментальный закон природы.
Красота.
Я это... Физику можно по-другому формулировать. Мы пока ее формулируем в виде равенство. А есть еще экстремальная формулировка. Можно придумать такую функцию, что система развивается так, что эта функция минимальна. Но вот свет бежит по траектории, соответствующей минимуму времени, механическая система развивается по обобщенной траектории, где действие минимально. Тогда я студентам люблю по этому поводу извить так. Не V равно нулю, а экстремальный принцип V равно минимум. Ну, сумма квадратов, естественно, достигает минимума, когда каждый из этих слагаемых. Вот так что вот можно написать формулу, из которой выводится все. Другое дело, что все спрятано в расшифровке буквы У. Все известные законы мы можем сейчас сюда спрятать, а неизвестные мы понимаем, что мы их можем добавлять сколько угодно. Но только понимаете, что формулы пользы из этого нет абсолютно никакой. Но это некоторая издевка над теоретиками, которые пытаются разнородные формулы собрать в одно единое. Вот,
все собрано.
Вот единая формула, в которой собирает все. То, что открыто, и даже то, что будет открыть. То, что будет открыто, несмотря на то, что нам сказали, что мир до конца непознаваем. Вот эта формула описывает весь мир полностью. Но это шутка, естественно, потому что мы не знаем, как ее расшифровать до конца. Но само по себе, ну, надо быть Ричардом Фейнманом, чтобы додуматься до такой шутки. Мне она фантастически нравится.
Чем займемся сегодня?
А сегодня мы дальше будем говорить про то, что делают молекулы в электрическом поле. Значит, мы с вами говорили о поляризуемости нейтральных молекул, когда они были в виде шариков, внутри которых были ядра, и тогда у нас в электрическом поле молекула деформировалась и превращалась в диполь. То есть такую как будто бы палочку, на одном конце которой плюс, на другом конце минус. Ну вот. Я немножечко на языке аналогии расскажу, как нам в школе говорили, что такое поляризация молекул и поляризация вещества. Нам учитель физики так все это рассказывал.
А можно я скажу, как нам рассказывали? А можно я расскажу, как нам рассказывали?
Да.
Водичка. Водичка представляет из себя штучки плюс и минус.
Да.
И эти плюсики и минусики начинают все в одну сторону поворачиваться. Это тебе поляризация.
Но это полярных молекул. Да?
Полярных
молекул. О том, о чем я сейчас хочу говорить.
Да.
Я это хотел сейчас привести не полярных, когда они растягиваются в плюсике и минусе.
Ага.
И, кстати, и полярных там тоже есть такая, та же примерная аналогия. А аналогия такая. Вот, кстати, именно за эти аналогии его совершенно прекрасный учебник, это Иосиф Абрамович Соловейчик, много поколений физиков выросло, так сказать, на его. Он был рукописным, его перепечатывали, а его не издавали нигде. Но, например, потому что у него были такие сравнения, например, конденсатор он сравнивал с бачком воды в унитазе. Ну, туда понемножечку вода натекает, а потом дернули, и она сразу вытекла. Но ведь так почти всегда используют конденсатор. Мы его заряжаем через большой резистор маленьким током, а потом нам нужен разряд большой ток, мы раз замыкаем, у нас гигантский ток. Полная аналогия, на самом деле. Кстати, у конденсатора есть емкость, у сливного бачка есть тоже емкость. Аналогия очень хорошая.
Красота. Зря не печатали.
Нет, ну а потом, когда началась перестройка, надо сказать, что вот это его племянник стал издавать, и там они потеряли какой-то кусок конспекта, он попросил меня его написать, я ему все это написал, эта книжка издана. Но все эти сравнения в книжку не вошли.
Печально.
Не вошли. Книжка хорошая.
Очень нужно хулиганство. Мне кажется, это немножечко эмоционально раскрепощает,
да,
и делает немножко жизнь проще.
К сожалению, я надеялся все эти шутки, ну, не полно такие шутливые сравнения там увидеть, но вот, к сожалению, их там не оказалось. Вот, так вот, про поляризацию диэлектриков нам рассказывали так. Представьте себе танцплощадку, где танцуется медленный танец. Но тогда еще в медленном танце подразумевалось обязательно, что мужчина танцует с женщиной. И тогда не было однополых пар, так сказать, или об этом... Нет, наверное, было, но об этом не принято было говорить, конечно.
Они танцевали на закрытых мероприятиях.
Да, да. Так вот, понятно, что мужчины заряжены положительно, а женщины заряжены отрицательно. Это считалось аксиомой, так сказать.
Ну, логично.
Поэтому средний заряд на танцплощадке равен нулю. Женщин и мужчин поровну. А теперь вдруг дают команду всем мужчинам сделать 3 шага на юг, а всем женщинам 3 шага на север. Поскольку пар было много, то в центре площадки количество мужчин и женщин останется прежним, и там никаких зарядов не появится.
А по краям?
А на юге будет избыток мужчин, то есть положительный заряд, а на
избыток
севере
– женщин.
Это и есть поляризация.
Да, да.
Это вот поляризация электронная, когда мы растягиваем молекулу. Мы им сказали отойти друг от друга на расстояние там 6 шагов, 3 шага, 1, 3. Угу. Мы растянули молекулу. А сейчас я хотел бы поговорить об ориентационной поляризации. Это когда молекулы уже с самого начала диполь, и заряды разведены. Это вот как раз то, что вы говорили. Вот вода – это диполь. А тогда у нас такой интересный танец. Мужчина и женщина – они на разных концах длинного-длинного стержня держатся за него за руки, но вот они не в обнимку, а на расстоянии 5 метров друг от друга. Ну, понятно, что поскольку такие большие образования могут быть ориентированы как угодно, то пока тоже ничего не происходит. Теперь дают команду повернуться в каждой такой системе так, чтобы мужчина был на юге, а женщина на севере. Ну и тоже в центре танцплощадки заряда не появится, а на юге появится избыток мужчин, на севере – избыток женщин. Вот это называется ориентационная поляризуемость. Ну, вот примерно такую штуку мне бы хотелось сейчас показать. Там достаточно длинная и забавная математика, я ее выводить не буду, я буду только говорить идеи и результаты. Ну, а кто хочет, это воспроизведет и напишет. Это было бы очень полезно. Итак, у нас с самого начала молекулы полярные, то есть это вот такая палочка, на концах которой имеются заряды минус Q отрицательный и плюс Q, ну а между ними вектор L, который задает расстояние между зарядами, он направлен от минуса к плюсу, и такая штука называется дипольным моментом, который равен Q на L. Только из-за того, что это с самого начала был дипольный момент, еще мы сделаем жуткое предположение, что молекулы жесткие, они дальше не могут растягиваться. Вот они заморожены. Давайте здесь напишем D с ноликом. Вот от природы у молекулы такой дипольный момент. Скажем, это молекула натрий-хлор. Тут хлор, тут натрий. Между ними какое-то там расстояние. Теперь, если мы возьмем объем какой-то с такими молекулами, ну, например, газ с парами натрия хлора. Я не хочу воду, потому что там 2 водорода, 1 кислород, там все геометрия сложнее. Понятно, что разные диполи, один так ориентируется, другой так ориентируется, третий так, они ориентированы хаотически. И тогда спросим, а чему равен средний дипольный момент такой системы? У каждого есть диполь. Но поскольку они смотрят в разные стороны, то когда мы их всех сложим, то мы получим почти ноль. Но если смотрят сюда, наверное, найдется обязательно диполь, смотрящий сюда. Пока их всего, если их 2 штуки, так не получится. Один будет смотреть сюда, второй сюда, будет не ноль. А когда у нас
200.
Тоже не получится.
2000.
А вот 200 миллионов тогда 200. Получится. Понятно. А 200 миллионов – это вот ближе к тому, чтобы в стакане воды. И тогда у нас средний дипольный момент будет равен нулю. Я напомню, что вот такими скобочками мы обозначаем средние значения. А вот теперь давайте включим электрическое поле. Например, поместим нашу систему между обкладками конденсатора. Вот здесь будет положительная пластина, а вот тут свет не очень у нас камерой воспроизводится, но... а здесь пластина отрицательная. Тогда между этими пластинами, как мы говорим, возникает электрическое поле. Ну и рассмотрим какой-нибудь диполь. Я его крупно нарисую. Вот здесь минус, тут плюс. Значит, мы договорились, что поле, можно считать, что оно есть, можно считать, что его нет, не суть дела. Но главное, что минус притягивается к плюсу, а этот плюс к этим минусам. Поэтому на этот минус будет действовать сила сюда, а на этот плюс – сила сюда. У нас возникнет, как говорят, пара сил. И эта пара сил будет стремиться развернуть диполь по полю, вдоль линии электрического поля. Или так, чтобы минус был как можно ближе к этим зарядам, а плюс – к этим. И тогда диполи будут все поворачиваться. Помните, мы говорили, на танцплощадке был сигнал всем мужчинам повернуться на юг. Как подать этот сигнал? Поставить пластины заряженные. Или создать электрическое поле, что то же самое. Угу. Чем удобно сказать электрическое поле? Можно такие пластины поставить, можно другие, можно там какие-нибудь шарики положительные. А если мы говорим создать поле, мы перестаем обсуждать, как конкретно мы это делаем. Есть масса способов создать поле. Самое простое в конденсаторе, можно по-другому. Ну и тогда, наверное, средний дипольный момент должен стать равным D с ноликом. Они все стали одинаковыми, не станут. Потому что если это газ, то они летают, сталкиваются.
Меняют постоянно.
И все время они закручиваются. Даже если бы один диполь был, и только один, мы включили поле. Он стал поворачиваться. Вот в этот момент положение равновесия, но он бы не остановился. Он бы по инерции проскочил. Сила бы была в другую сторону, начал бы вот так качаться вокруг этого направления. Поэтому средний дипольный момент не будет равен D с ноликом. Ну и тогда возникает вопрос, а как связан средний дипольный момент с электрическим полем? Для этого надо узнать, надо сосчитать среднее. А вот теперь мы вспомним наши разговоры по статистической физике, как считать средние. Чтобы считать средние, нужно ту величину, которая нас интересует, умножить на функцию распределения молекул по углам, которая говорит, с какой вероятностью будет занимать то или иное положение данная молекула, и взять интеграл. Ну, во-первых, давайте введем систему координат, давайте вот так направим ось z. И понятно, что средний дипольный момент должен смотреть вдоль оси z. Ну, потому что если вы скажете, что он сюда смотрит, я спрошу, а почему не сюда? Чем это направление лучше этого? Mm. А вот вертикальное, не вертикальное, а направление вдоль поля, оно пространственно выделено. Вот оно единственное. Поэтому нас интересует на самом деле средний дипольный момент вдоль оси z. Если у нас какая-то молекула расположена так, что ее дипольный момент составляет угол θ с вертикалью, то, естественно, проекция этого момента сюда – это d на косинус θ. Поэтому нам надо сосчитать среднее значение d с ноликом на косинус θ. Теперь вспоминаем, как считать средние. Надо ту функцию, которую мы хотим усреднить, d с ноликом на косинус θ, умножить на функцию распределения молекул по углам, на f от θ, d θ. d θ – это маленький уголочек, у нас молекул хоть и очень много, но счетное число, мы их можем занумеровать, а углов несчетно много. И поэтому, если я спрошу, с какой вероятностью у нас дипольный момент составляет угол θ с вертикалью, ответ будет простой и скучный – ноль. У нас слишком много углов. Но я прошу, чтобы не точно под углом θ смотрел, а от θ плюс чуть-чуть. И вот тогда в этом интервальчике у нас уже будет маленькая, какая-то маленькая, но не нулевая вероятность. Ну и дальше, по правилам, которые мы обсуждали, нам надо все просуммировать по всем мыслимым углам. А какой может быть угол? От нуля, когда молекула стоит так, до 180 градусов, когда так. Поэтому надо проинтегрировать от нуля до π. Дальше, чтобы интегрировать, надо найти функцию распределения. Пока мы живем в классической физике, у нас было распределение Максвелла-Больцмана. Максвелла – это по скоростям, а Больцмана – по положениям, в зависимости от энергии. Я напомню, что функция распределения Больцмана устроена так – это некоторая константа, на Е в степени минус потенциальная энергия, зависящая от угла поворота, делить на КТ, где Т – это температура. Почему зависит от угла поворота? Вот почему. Так молекуле хочется быть, мы договорились, а в обратную сторону ей повернуться не хочется. Если она повернется в обратную сторону, то ее электрические силы начнут крутить, и у нее появится кинетическая энергия вращения. Поэтому у нее есть потенциальная энергия. Это неправильно. Это неправильно потому, что у нас очень хитрая функция, ну еще функция распределения, зависящая от угла. Дело вот в чем. Даже если бы у нас не было электрического поля, молекулы бы могли как угодно вращаться. Но посмотрите, какова вероятность, что молекула смотрит почти так? Очень маленькая. А какова вероятность, что она смотрит под прямым углом? Ну, больше. Потому что под прямым углом можно смотреть сюда, 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 сюда и сюда.
Ну, а так?
А вот вверх можно смотреть только под одним углом. И вот если мы нарисуем такую сферу, то смотрите, вероятность прицелиться в маленькую площадочку под нулевым углом маленькая, а вероятность прицелиться в маленькую площадочку под нулевым углом, но в любых направлениях гораздо больше. На экваторе таких площадочек расположится больше. А вот здесь их будет поменьше. Ну и вот этот чисто геометрический факт учитывается тем, что сюда надо еще синус тета добавить.
Почему синус тета?
Ну, грубо говоря, вероятность куда-то смотреть пропорциональна площади этого пояска. А площадь пояска – это и длина окружности, а длина окружности – 2π на радиус этой окружности. А этот радиус – это радиус сферы на синус тета. И на толщину пояска. А толщина пояска – это r дельта тета. И вот этот синус как раз вот и учитывает, что на полюс направлений меньше, чем на экватор. Полюс – это одна точка, а экватор – это много точек. А какая-нибудь 60-я параллель, на которой мы живем, там точек меньше, чем на экваторе, но гораздо больше, чем на полюсе. И вот этот синус как раз это и учит. Ну, понятно, чтобы дальше решать эту задачу, надо сосчитать потенциальную энергию молекулы. Я напомню, потенциальная энергия – это работа, которую надо совершить, чтобы утащить, которую совершает поле или электрические силы, если мы утащим нашу систему в точку, где у нас энергия ноль. Мы договорились за ноль считать бесконечно удаленную точку. Или наоборот, это работа, которую мы должны совершить, притаскивая этот диполь из бесконечности. Ну, сами понимаете, жутко сложная задача. Черт его знает, как там поле сбоку конденсатора устроено. Но есть идея. Вот там, на бесконечности, где у нас был диполь, мы его сдвинем так, что заряды совместятся. Конечно, пружинка, удерживающая заряды, сожмется, и мы на это затратим некоторую энергию. Но потом, когда мы ее раздвинем, эта энергия выделится. А чем интересно, когда мы его сдвинем? Если мы два заряда совместим в одной точке, то заряд будет какой? Нулевой. И тогда, пока мы отсюда сдвинутый диполь принесем сюда, поскольку заряд нулевой, работа будет ноль, сил не будет действовать. А здесь мы заряд раздвинем. Все, что мы спрятали энергию в сжимающейся пружине, столько же выделится здесь, поэтому наша работа сократится. Но когда мы здесь раздвигаем, заряд будет двигаться уже не в пустом пространстве, где не было поля, а в поле. И поле будет помогать раздвигать этот заряд и совершит некоторую работу. Вот если аккуратно это все сосчитать, то получится, что потенциальная энергия диполя в поле равна минус дипольный момент диполя на напряженность поля на косинус угла между ними.
Вот этот момент, почему, откуда можно вот, вот эта манипуляция со сжиманием диполя, почему это верно? Почему мы можем так делать? Это реально или это просто абстракция?
Реально. Потому что силы, которые удерживают формируют молекулы, это электрические силы, они потенциальны, их работа не зависит от способа перемещения заряда. Поэтому можно было прямо так переместить, а мы переместили другим способом, тут сжали.
А как мы можем сжать молекулу?
Мысленно. Нет, я же не говорю, как технически это сделать. Весь вопрос, как сосчитать? Нет. Можно было задать какую-нибудь форму поля здесь. Можно даже сосчитать поле плоского конденсатора, ну, на компьютере, конечно. И можно, не деформируя молекулу, сюда притащить и на компьютере сосчитать. Получится столько же. Но вот мы понимаем, что поскольку силы электрические, если бы мы нашли способ сжать, принести и распрямить, то потому что силы электрические потенциальные, а внутри молекул, насколько мы сегодня понимаем, нет ничего, кроме электрических сил, так гарантированно получится. Вот получается так. Но теперь, если мы вспомним, что произведение двух модулей векторов на косинус угла между ними – это скалярное произведение, можно это записать гораздо элегантнее. Минус скалярное произведение d на e, d с ноликом на e. Вот такова энергия диполя во внешнем электрическом поле. Я повторяю, кто хочет, выведите, пожалуйста, эту форму. Поэтому теперь функция распределения у нас имеет вид константа c на e в степени скалярное произведение d на e делить на kt синус тета. Вот такая функция распределения. Если, конечно, верна статистика Больцмана-Максвелла, которую мы обсуждали. Но мы договорились, что мы живем в классической физике, там это вроде бы давно доказано.
А требует доказательств то, что мы классическую физику применяем к... Ну, это не микрообъекты, но вот частицы...
Ну, я придумал модельную молекулу.
Минимального размера какие-то частицы.
Нет, я придумал молекулу как два классических точечных заряда на пружинке, на очень жесткой пружинке разведенной. Я придумал такую молекулу. Вот сейчас мы будем что-то считать, и потом окажется, мы получим какой-то результат. И будет, о, ужас, вещество ведет себя так же.
То есть, на практике...
Это означает, что классическая физика описывает это. Когда мы с магнетизмом попробуем сделать такую же штуку, все рухнет. Окажется, что в магнетизме так не выйдет. На языке... Это можно сделать на языке квантовой механики. И в электричестве получится почти то же самое. А вот в магнетизме получится по-другому. Поэтому мы говорим, что поляризацию электрическую молекул мы можем понять на языке классической физики, а магнитную – sorry, там появляются новые эффекты, о которых мы сейчас и не заикаемся. Я даже по секрету скажу. Здесь мы считали, что молекула может находиться под любым углом к полю, а там окажется, что это не так, углы квантованы. И там нельзя интегрировать. Там придется всего лишь интеграл заменить на сумму. Но вся математика сразу станет другой. И ответ получится количественно другим. Ну вот, теперь возникает две проблемы. Первая – это сосчитать эту константу, а вторая – взять этот интеграл. Но я напомню, константа считается из условия, что интеграл от функции распределения f от тета d тета от нуля до π должен равняться единице. Или, вспоминая, что функция распределения выглядит так, c мы можем вынести из-под знака интеграла, и надо взять интеграл от нуля до π синус тета e в степени d с ноликом e косинус тета на кт по d тета. Вот надо брать такой интеграл. Ну, я на ушко скажу, как его брать. Если мы синус занесем под дифференциал, это будет d косинус. Тут будет d косинус, здесь будет d косинус. Потом туда умножить d с ноликом e и делить на кт. И все получится. И все получится. Я не буду ничего сейчас писать. Я только напишу ответ, который, не считая, я не помню. Там появится какой-то множитель, его надо посчитать. Но самое главное, что сюда войдет гиперболический косинус от d с ноликом e косинус тета делить на k. Сейчас гиперболический косинус или гиперболический синус. И тут еще будет c, константа. Вот такая штука получится.
Так, синус – это вот так, а гиперболический синус – это как?
Синус x – это e в степени и x минус e в степени минус и x делить на 2i. Формула Эйлера, которую мы когда-то вводили. А гиперболический синус, который физики называют, жутко для математики, физики говорят шинус. Математики просто белеют от такого понебратства. Это гиперболический синус. Так вот, шинус x – это e в степени x минус e в степени минус x делить на 2. Без и.
Без и, понятно.
Он совсем не похож на синус. Если синус это вот так, а здесь идет под 45 градусов, угу, то шинус он так идет на бесконечность, а здесь так идет на бесконечность.
Ну, очень похож на тангенс, согласитесь. Внешне.
Ну, только тангенс уходит на бесконечность в пи пополам,
да,
а шинус все-таки в бесконечность уходит на бесконечность. Ага. У него асимптоты, а не на пи пополам. А вот здесь, около нуля, он ведет себя как синус. Шинус и синус при малых аргументах совпадают. Угу. И совпадают с линейной зависимостью. Ну что ж, функция распределения. О, только шинус написал. Это уже сюда не входит. Под это мы проинтегрировали. D с ноликом E. От это мы взяли под интеграл. Теперь, когда мы знаем функцию распределения, осталось сосчитать среднее значение. Надо вот сюда подставить вот эту константу и взять интеграл. Сюда еще у нас войдет. Итак, среднее значение будет. Это дипольный момент на интеграл от функции распределения синус тета. От d, у нас dz было d косинус тета. Еще будет косинус тета. E в степени dE на kt косинус тета d тета. Вот надо теперь брать вот такой интеграл. Ну, пусть кто любит интегрировать, сами интегрируют. Ну, обычно люди замечают вот что. Если снова синус внести сюда, то будет здесь d косинус, поэтому будет интеграл от t e в степени бета t по dt. Говорят, что такой интеграл берется по частям. Да, да. Можно так сделать, только работы много. Но физики люди ленивые. Посмотрите, этот интеграл отличается от этого наличием здесь косинуса. А тогда, если мы эту экспоненту продифференцируем по dE делить на kt, то в результате дифференцирования выскочит косинус. А такой интеграл мы уже взяли. Поэтому оказывается, что взять такой интеграл, грубо говоря, надо это продифференцировать по странному аргументу dE делить на kt. Ну, конечно, математики скажут, что не всегда интеграл от производной равен производной от интеграла, и приведут кучу примеров, когда делать нельзя, но это математики выдумывают такие примеры. А мы воспользуемся основной теоремой матфизики. Физика в математике можно все что угодно. Поэтому тот, кто жаждет строгости математики, берите по частям, а кому лениво, продифференцируйте эту функцию и получите правильный ответ. Я напишу ответ. Итак, Средний дипольный момент в случае ориентационной поляризуемости направлен вдоль оси Z, и он равен дипольному моменту молекул, а в скобочках жуткая вещь. Гиперболический котангенс. Угу. Это отношение кошинуса к шинусу. Угу. А кошинус, если шинус – это был e в степени x минус e в степени минус x пополам, то кошинус здесь плюс. Угу.
А уходит он на бесконечность?
Он и там уходит на бесконечность. Он проходит через единичку. Угу. Если обычный косинус вот так себя ведет, то кошинус вот так себе. А это КТХ. Даже не знаю, как его исковеркать. Угу. Но это еще не все. Минус КТ делить на ЕТ. Вот так. Хорошее упражнение получить эту формулу. Хорошее упражнение. Но теперь следующее упражнение – надо построить график этой зависимости. Зависимость среднего дипольного момента от электрического поля. Кстати, помните, мы договорились, что когда поля нет, из физических соображений средний дипольный момент должен равняться нулю. Интересно, как с этой формулой? Жуть. Если поле равно нулю, мы только что рисовали косинус. Он такой, угу. А шинус – он такой.
Да.
Поэтому у нас единица делить на ноль.
Угу. Плохо.
Плохо. Но у нас еще здесь вычитается единица делить на ноль.
Угу. Еще хуже.
Тогда надо считать предел. Предел, стремящимся к нулю. И знаете, что получается? Ноль. 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 Просто если вспомнить, что e в степени x – это примерно единица плюс x, угу. То косинус – это единица плюс x минус единица минус x пополам. Единица плюс x минус единица, нет, косинус плюс, плюс единица минус x. Х сократились, и косинус равен единице. Угу. А шинус – это единица плюс x минус единица плюс x делить пополам. Это будет x. И тогда будет 1х минус 1х. Угу. Получается 0. Но. Дальше. Если у нас очень большое поле, то что такое гиперболический котангенс? Это e в степени x плюс e в степени минус x на e в степени x минус e в степени минус x. Но при больших x e в степени минус x – это ничего уже. Это забыли, это забыли? А, гиперболический котангенс при больших аргументах – это единица. А здесь d с ноликом. И поэтому на больших значениях у нас график превращается в константу d с ноликом. Понятно. Когда гигантское поле, оно все молекулы выстроило, они все смотрят сюда, и средний дипольный момент равен дипольному моменту. Ну. Осталось самое интересное, что при малых значениях. Господа, это тоже хорошее упражнение – пописать эту формулу при малых значениях поля. Оказывается, зависимость при малых линейная. Угу. Вот так ведут все молекулы. А теперь давайте вспомним нашу модель атома Томпсона. Тут у нас дипольный момент, тут поле. В модели атома Томпсона, пока у нас молекула была неполярной, при малых полях у нас дипольный момент был пропорционален электрическому полю. И коэффициент пропорциональности мы называли электронной поляризуемостью молекулы. Теперь у нас не дипольный момент, а средний дипольный момент при малых полях, что пропорционален полю. И мы можем написать точно такую же формулу. Но теперь у нас тангенс угла наклона этой кривой будет называться константой ориентационной поляризуемости молекулы. И тогда две формулы с разными механизмами мы можем объединить в одну. Средний дипольный момент при малых полях – это линейная функция электрического поля. Ну что, оказывается, два совершенно разных механизма свелись к одной и той же формуле. Это удобно. Но это еще не все. На самом деле от природы можно ждать еще одного мерзкого сюрприза. Можно придумать какую-нибудь жуткую экзотику. Давайте представим себе такую молекулу. Да простят меня химики. CH2. CH2. Ну, у каждого углерод четырехвалентен, у каждого С четыре черточки. Здесь на С еще два водорода висит, тут два водорода. Ну, химики, небось, скажут, что она неустойчива или свернется в узел. Но что-нибудь такое. Теперь посмотрите. Здесь все атомы окружены электронами. Теперь, если мы хотим электрическим полем смещать электроны, как вы думаете, куда им легче смещаться? Так или так? Ну, конечно, так легче, да? От этого плюса уходят, к этому приходят. А вот так... Очень неудобно. Плюс притягивает, и уходишь, он обратно тянет. Поэтому в такой молекуле электронному облаку туда-сюда двигаться удобно, а туда-сюда двигаться неудобно. И тогда такую молекулу, это очень сложно, я примерно заменю следующей моделью. Имеется положительный шарик, который символизирует все положительные заряды этой молекулы. Скользкая спица, на которую одет отрицательный шарик, который символизирует облако. И между шариком и шариками пружинка. Тогда этому электрону туда-сюда легко летать, а сюда – ну, никак. Это, конечно, упрощенная модель, потому что здесь электрону немножко сюда можно летать. А мы все довели до абсурда. Как говорят, мы придумали упрощенную модель. Так просто математика проще будет. Если бы мы разрешили электрон сюда летать, было бы все сложнее. Вот такую молекулу можно называют линейной молекулой. Электроны могут летать только в одном направлении. А вот это направление, эта спица, наверное, стоит ее назвать какой-нибудь молекулярной осью.
Красиво надо назвать. Молекулярная ось, красиво.
А теперь, если мы выбрали систему координат, ну, например, так, x, y взяли от балды, а z – это то направление, в котором мы создали электрическое поле в конденсаторе. Теперь у нас молекула может расположиться как-то вот так. Она же как угодно может крутиться. И поэтому ее положение можно задать двумя углами. Вот этот уголочек назовем φ. А вот этот уголочек назовем тета. А вот теперь мы включаем электрическое поле вдоль оси z. Если бы у нас не было спицы, наш электрон сдвинулся бы вдоль электрического поля. Он вот вниз сюда сдвинулся, к плюсу притянулся. А здесь-то он не может вниз сдвигаться. Он куда будет сдвигаться? Только вдоль молекулярной оси. Тогда, наверное, он насколько-то сдвинется и остановится, когда сила, с которой пружинка его тянет обратно, будет равна проекции электрического поля на молекулярную ось. Ну, тогда сумма сил равна нулю, система пришла в покой. Тогда у нас будет ноль. Равняется электрическая сила – это kx, не электрическая, это сила деформации пружинки, да, вот насколько он сместился на x. А электрическая сила его тянет в другую сторону, они должны уравновесить друг друга, а электрическая сила – это будет заряд на поле, но не на все поле, а на проекцию поля на ось молекулярную. А у поля в общем случае может быть три проекции – z-овая проекция, y-овая проекция и x-овая проекция. Как хотим, так и включаем поле. Но такое поле можно рассматривать как сумму трех полей – такого, такого и такого. Так к чему же будет тогда равняться? Давайте напишем – это проекция поля на L, на направление молекулярной оси. Чему же равна эта проекция? Если у поля была x-составляющая, то для того, чтобы ее спроецировать сюда, надо x, ex умножить на косинус угла. Это мы нашли проекцию x-овой составляющей сюда, но нам надо спроецировать сюда. Если бы она сюда смотрела, я бы умножил на синус тета, на косинус тета, если... а она смотрит перпендикулярно, поэтому на синус тета. Теперь у поля может быть y-составляющая. Чтобы ее спроецировать сюда, значит, надо взять ey на синус фи и на тот же синус тета. Но у поля может быть еще и z-овая составляющая. Ее сюда спроецировать очень просто. Это ez на косинус тета. Вот теперь эту штуку надо подставить сюда и найти, насколько сместится электрон. Кстати, жесткость пружинки, удерживающей электрон в молекуле – бред какой-то, нет там пружинок никаких. Мне не нравится этот параметр. Но мы знаем, что если по электронному облаку стукнуть, она начнет качаться туда-сюда, туда-сюда. А мы помним, что если у нас есть грузик на пружинке, то частота колебаний омега с ноликом равна корню из жесткости пружинки на m. Это в механике задачка о колебании грузика на пружинке. Поэтому вместо k я буду писать произведение m на омега с ноликом в квадрате. Это понятно что? Это масса электронного облака, более-менее понятно, что такое. А омега с ноликом – это частота, с которой электронное облако колеблется около ядра. Если вы по молекуле как-то стукнете, она будет излучать инфракрасное или ультрафиолетовое излучение, вот та частота. У разных молекул она разная. Ее можно взять из эксперимента. Поэтому жесткость K – это выдумка, это я придумал модель для упрощения. Но ее можно неплохо оценить из совершенно нормальных величин – масса электронного облака и частота. Ну, тогда отсюда сразу же мы получим, что x смещение электрона – это будет q делить на k на m омега с ноликом в квадрате, а здесь вот эта страшная вещь – ex. Ой, я x назвал смещение, x с осью x – плохо. Давайте сместилось оно вдоль оси на расстояние L. Ну, вот чтобы... Тогда здесь будет L смещение. Ну, чтобы с этим x не... Косинус фи синус тета плюс ey, ну и так далее. Вот весь этот хвост этой формулы. А теперь посмотрите. Если теперь мы умножим это на заряд, здесь заряд появится в квадрате, то Q на L – это дипольный момент нашей молекулы. Итак, дипольный момент оказывается вот таким. Но он направлен не в ту сторону, куда поле смотрит, а в другую сторону. Он направлен туда, куда смотрит молекулярная ось. Поэтому, если раньше мы писали, что D – это было альфа на E, здесь был вектор, и здесь был вектор, а здесь было число, дипольный момент смотрел туда же, куда смотрит электрическое поле, то вот если мы выдумали вот такую экзотическую молекулу со спицей, то дипольный момент, кстати, это означало, что dx равняется альфа на ex, dy альфа на ey и так далее. Каждая компонента дипольного момента была пропорциональна компоненте поля. А вот теперь у нас каждая компонента дипольного момента тоже линейна по полю, но зависит не только от одноименного, но и от y и от z. Вот такая связь в математике носит название стандартной связи. И поэтому у нас поляризуемость молекулы из числа превратилась в матрицу или в тензор. Я не буду писать длинных формул вывода, хотя я рекомендую их сделать. Я напишу ответ. Оказывается, теперь дипольный момент D можно записать следующим, у которого три компонента – x, y и z. Его можно записать так. Это результат действия матрицы, которая устроена очень интересно. Косинус квадрат фи, синус квадрат тета, косинус фи, синус фи, синус квадрат тета и синус тета, косинус тета, наверное, косинус фи, синус фи, синус квадрат тета. Я не буду писать всех этих чисел. И эта матрица действует, пришлось пониже написать, на три компонента электрического поля – EX, EY, EZ. Я прошу тех, кто захочет это понять, проверить, правильно ли я написал эту матрицу. Я просто сейчас эти коэффициенты из головы почти. Но первый я смотрел на формулу, а дальше их надо было посчитать. Кстати, а как матрица действует на вектор? Очень интересным образом. Надо первую компоненту отсюда умножить на первую компоненту отсюда, вторую на эту, третью на эту, результаты сложить и записать в первую строчку. Угу. Потом первую эту на эту, вторую второй строчки на эту, третью на эту, сложить и записать во вторую строчку и третью. Это правило называется строка на столбец. Так матрица умножается на вектор. Вы получите удивительную вещь. Оказывается, эта матрица будет симметрична относительно диагоналей. Вот этот элемент будет равняться этому элементу. Этот элемент, в котором я сейчас не уверен, будет равняться этому элементу и так далее. Эта матрица будет диагональна. Наверное, в следующий раз я смогу вам объяснить, почему не диагональных матриц, как бы ни была устроена молекула, получиться не может. Оказывается, это следует из-за того, что электрическое поле потенциально. Ну, понятно, что писать так очень неудобно. Гораздо писать удобнее так, как мы писали. Дипольный момент равен поляризуемость на поле, но в честь того, что теперь поляризуемость – это не число, а табличка из 9 чисел, мы здесь поставим домик. Вот матрицы удобно обозначать буквами с домиками. И на самом деле это верно только при слабых полях, конечно. Когда поля более сильные, здесь получается квадратичный, кубичный, как мы слагаем. А пока мы с вами получили вот эту формулу, которую можно объединить с нашей формулой, уже объединившей все два предыдущих механизма, и в итоге написать, что как бы ни были устроены молекулы, при слабых электрических полях их средний дипольный момент получается из электрического поля умножением на матрицу, которая называется матрицей поляризуемости молекулы. Ну, лучше ее назвать средней матрицей поляризуемости молекулы. Так всегда бывает при слабых полях. Мы рассмотрели с вами три разных механизма поляризации молекул, и оказывается, все три совершенно разных природных процесса описываются одной и той же простенькой формулой. И вот эта формула поможет построить нам, наконец, теорию электрических полей в диэлектрике. Это ключ к решению задач о том, что бывает с электрическим полем, когда у нас есть непроводящее вещество. Я напомню, когда у нас есть проводники, мы обо всем договорились. Вот это еще одна горка, на которую придется зайти. Это очень важная горка, потому что в магнетизме придется делать то же самое, и там была сделана ошибка. И эта ошибка сохранилась во всех учебниках до нашего дня. Но об этом речь впереди. Мы там, наверное, подошли
уже. Подходим к границе, да, у нас есть буквально минутка-две. Угу. Но еще раз произнесем очевидное, что вот некие абстракции описывают вполне себе реальные закономерности.
Закономерность такая: если поле маленькое, да, то увеличение поля в два раза приведет к увеличению дипольного момента тоже в два раза. Но молекула не обязана деформироваться в том направлении, куда ее тянет поле. Бывает, что поле действует сюда, а молекула деформируется. Вот так. Такое бывает.
В следующий раз о чем говорим?
А в следующий раз мы, наконец, напишем окончательные формулы для электростатики. Для этого нам понадобятся такие операции, как ротор, дивергенция и все. После этого, в принципе, любая задача электростатики окажется теоретически решенная. Угу. Ну, с точностью до практики, до наполнения всего какими-то вычислениями.
Ну, на этом все. Еще раз прокрутите эту лекцию, посмотрите, подумайте, понапрягайте мозг. Мне было тяжело, честно скажу. С каждый раз становится все тяжелее и тяжелее, но у нас впереди теория относительности, поэтому ждем ее.
А в теории относительности появится тензор энергии импульса. И если вы на таком простеньком примере тензорные и маточные величины не освоите, то говорить про тензор энергии импульса будет просто бесполезно.
Ничего освоить.
Надо осваивать. Надо осваивать.
Всем спасибо. Всем до свидания.